Здравствуйте, радио «Спутник», самая цитируемая радиостанция в России. Сейчас для вас работает в эфире. Вместе со мной его ведет моя коллега Диана Кабракова. Диана, здравствуй.
Да, здравствуй, Жень, всех приветствую еще раз.
Я подумал о том, что в российской истории, вообще в мировой истории, есть люди, о которых сколько ни рассказывай, все равно не узнаешь всего, и все равно будет интересно. Я так понимаю, что как раз тема твоего сегодняшнего эфира, вот этого, про человека, о котором можно слушать бесконечно. Я знаю, что у тебя интересные гости сегодня, так что рассказывай.
Да, абсолютно верно, ты прав, и мало того, что об этих людях можно говорить долго и бесконечно, потому что их жизнь была наполнена таким количеством событий и интересных фактов, что, ну, наверное, вот за час, за полчаса их просто все не перечислишь. Но тут еще важен момент, что мы хотим рассказать не только о них, но и о тех людях, которые сегодня, спустя много лет, они продолжают это дело, продолжают, собственно, рассказывать те любопытные детали. Но, собственно, я не буду утаивать, не буду хранить секрет, что у нас сегодня за тема. Мы сегодня вспоминаем, во-первых, о Николае Миклухо-Маклае. Это человек, ну, в общем, уникальный на самом-то деле, и о нем, правда, написано очень много, и снято очень много. Ну и, конечно же, о его бесстрашии, о его стойкости, о его отваги, которые неоднократно спасали жизнь, тоже очень много сказано. Он испытывал непреодолимую страсть к путешествиям. Снова и снова отправлялся в путь, в общем-то, не обращая внимания ни на какие-то лишения, ни на болезни, которые, к слову сказать, его сильно мучили. Ну и, в общем, Николай Миклухо-Маклае, он был первым из европейцев, мне кажется, это знают все школьники, который изучил жизнь и обычаи папуасов Новой Гвинеи. Ну и вот, к сожалению, в день, когда его не стало, это 14 апреля 1888 года, как раз из-за того, что у него обострились те недуги, те болезни, которыми он страдал, вот ушел он из жизни. Но сегодня мы как раз хотим поговорить вот об этом неутомимом стремлении к познанию, открытии нового себя, открытии каких-то новых горизонтов и поговорить о том, как путешествия меняют нас и нашу жизнь. И как раз, Жень, ты сказал о наших сегодняшних гостях дистанционно, правда, но, тем не менее, они не менее, как мне показалось, круче, в том числе Николая Миклухо-Маклае, и они
можно
тоже
сказать,
оставили...
наследники Миклухо-Маклае, да? Вот так?
Можно сказать и так, да, но все-таки я бы отличала немного цели их путешествий. Но мы сейчас во всем разберемся. К нам сейчас присоединяется член Союза кругосветчиков России, путешественник Вячеслав Красько. Вячеслав, я вас приветствую.
Здравствуйте, Диана. Здравствуйте, Евгения. Спасибо за столь лестное сравнение. Я в эфире.
Вячеслав, ну, я не знаю, что вас сподвигнуло к тем путешествиям, к той кругосветке, о которой вы даже написали книгу, я так поняла, что сняли фильм, но вот расскажите, что вас подтолкнуло, потому что я почитала вашу биографию, и вы, в общем, и экономист, и в том числе путешественник. Как так случилось, как так сложились карты?
Такой вопрос, конечно, глобальный. Но было много триггеров, которые в 2010 году сподвигли меня к тому, чтобы оставить офис и позицию топ-менеджера в одной из ведущих российских компаний и бросить рюкзак на плечо и отправиться на больше, чем на год по свету. Триггеров действительно было много, но вот один из них был, это история, как это ни странно, Эрнесто Че Гевары, который... будучи в юности студентом из буржуазной семьи, студентом-медиком, отправился тоже путешествовать и подхватил, как я это называю, вирус бродяжничества. После чего уже не вернулся домой, и его судьба пошла совершенно по другому сценарию. Вот. Ну, и есть масса таких примеров, когда люди отправлялись путешествовать и открывали для себя новую какую-то точку зрения на мир, и не возвращались к прежней жизни. И вот та же участь, наверное, постигла и меня. Вот, ну вот для меня таким ярким примером, наверное, был юный Эрнесто.
Но согласитесь, ведь не каждый человек вот так вот сможет взять все, оставить свою какую-то прежнюю жизнь и начать какую-то новую жизнь. Я на вашем сайте увидела, как мне показалось, очень четко подмеченную фразу, вот я ее процитирую: «Все всегда уезжают навсегда, вернуться невозможно, вместо нас всегда возвращается кто-то другой».
Кстати, фраза эта уже появилась после путешествия, и она действительно точно выразила суть. И спасибо издателю, который нашел эту фразу. Это, по-моему, тоже, кстати, цитата, если не ошибаюсь, из Коэльо. Но действительно, во время именно длительного путешествия, поскольку вокруг тебя меняется та реальность, в которой ты живешь, и ты вольно-невольно разрываешь все социальные связи, которые были в предыдущей жизни, то ты сам начинаешь меняться вот под воздействием этой новой реальности. Начинают меняться и твои взгляды, и какие-то даже, может быть, убеждения. И вернувшись обратно, ты уже по-другому поступаешь, по-другому общаешься с людьми, и траектория меняется.
А вот есть что-то, что вы сами для себя выделяете, что у вас принципиально изменилось вот из-за этих путешествий? Мы, давайте, во-первых, скажем, что вы совершили кругосветку. Собственно, вот эта вот книга «Год весны», она написана как раз после того, как вы это сделали. Я правильно понимаю?
Да, книга написана... Я сразу вернулся, и я сначала делал блог, и читатели сказали: «Слава, давай». Давай книгу. Я еще на 3 месяца заперся в Непале, в одной горной деревушке, дописал книгу, и уже возвращаясь в Москву, летел через столицу Катманду, случайно встретился будущего издателя, и спустя год после возвращения возникла книга. Ну и вы правы, это, наверное, основное изменение, которое заключается в том, что, ну, если использую такие высокопарные фразы, я стал жить сердцем. А именно я стал более доверять своим эмоциям. Я, ну, в целом стал больше доверять жизни и людям. Я стал больше доверять своим чувствам. И это неизбежно привело к тому, что я понял, что творчество — это очень важная составляющая жизни, потому что когда ты начинаешь слушать себя и жить чувствами, ты неизбежно приходишь к творчеству. Причем оно может быть совершенно разным в разных сферах. Но вот для меня этим путем оказалось начало издания книги. Вот, а сейчас я получил другую специальность. Я закончил высший курс сценаристов-режиссеров в мастерскую Владимира Хотиненко. И вот буквально в феврале защитил диплом, сняв, кстати, фильм, документальный полнометражный фильм про юность Эрнеста Гевары, про его путешествия. Вот, собственно, так круг замкнулся, и вот в этом выразились изменения в моей жизни.
Может быть, он еще и не замкнулся на самом-то деле, судя по тому, что вы с день ото дня расширяете свои какие-то горизонты и начинаете заниматься новым делом, возможно, впереди еще что-то новое. Но я, знаете, у вас что хотела уточнить? Я в одном из ваших интервью прочитала, вы много говорите об абсолютной свободе. Вот давайте немножко поразмышляем на эту тему. Что это значит абсолютная свобода? Это свобода какая-то в моменте, когда ты находишься в путешествии? Потому что кто-то ведь говорит, что ее в принципе не существует, этой свободы. Потому что есть, ну, внутренние факторы, есть внешние факторы. Внутренние — это обязательства какие-то семейные, там, не знаю, финансовые, какие-то материальные. Внешние — там у нас есть закон, да, мы его соблюдаем. У нас есть какая-то деятельность, мы тоже стремимся что-то выполнять, исполнять. И, наверное, не каждый человек может сказать, что он свободен. Вот что для вас является определяющим критерием абсолютной свободы? Что это?
Ну, на мой взгляд, свобода в чистом виде и абсолютная, да и вообще, наверное, свобода не существует, поскольку жизнь, она накладывает свои какие-то правила, ограничения. Другое дело, что, возможно, в определенных идеальных ситуациях оказаться именно в той реальности жизненной, когда ограничения, которые она накладывает, полностью тебе подходят. И получается так, что что бы ты ни делал, ты как бы не нарушаешь никаких жизненных правил, и ты, получается, в силах поступать исключительно сообразуясь с внутренними стремлениями, и из этого не рождается никакого конфликта с внешним окружением, ни с близкими, ни с семьей, ни с социумом. Вот. И именно в этом, мне кажется, выражается свобода. Но вот в частности, та реальность путешествия, в которой я оказался, она как раз и стала той вот реальностью, которая никак не конфликтовала с моими стремлениями. Когда я... это был момент, когда я был свободен от социальных обязательств, в первую очередь, наверное, потому что я и развелся, и я оставил карьеру на тот момент, и мог себе позволить такое одинокое странствие по миру, и когда каждый день я начинал в том городе, скажем так, который мне нравился, я занимался там тем видом деятельности, который мне нравился, то есть где-то, не знаю, я изучал йогу, где-то я направлялся в Антарктиду, условно, кормить пингвинов. То есть я каждый день выбирал свой новый день, да, чем я займусь. И вот в этом как раз и выражалась для меня свобода на тот момент. Mm-hmm. Сейчас у меня другое понятие, другие стремления и другое понятие свободы. Сейчас для меня тоже нам свободы бы и не было бы. Может быть, даже было каким-то обременением. Но вот год этого состояния было, и это очень ценное состояние, когда ты чувствуешь абсолютную гармонию между внешним и внутренним миром, и это очень сильно укрепляет и внутренний мир.
А как думаете, все люди, может быть, большинство, могут почувствовать вот эту свободу или где-то ее поймать? То есть что является залогом успеха вот от того, чтобы это сделать? Не должно, может быть, каких-то страхов быть? Может быть, должно быть желание? Может быть, должно произойти что-то такое в жизни, возможно, даже не очень хорошее, что подтолкнет человека вот к этому? Или нет?
Я думаю, что это доступно многим, но не всем. Мне кажется, к этому нужно готовиться. Это не бывает просто так, не бывает случайно. Я как бы привел свой пример, когда у меня оказались там разорваны социальные связи, но иногда и развестись непросто, и не просто оставить работу. Для этого нужно много лет поработать, например, да, чтобы иметь возможность потом год путешествовать. То есть это такая длительная, кропотливая, подготовительная работа. Вот. И мне кажется, это с этим в той или иной степени столкнется каждый. То есть свою свободу нужно заслужить, к ней, наверное, нужно подготовиться. Вот. А какая она будет, у каждого она своя, потому что каждому нужно что-то свое, и, соответственно, нужно к этим своим желаниям и стремлениям и готовить внешнюю реальность.
А вот скажите, пожалуйста, привязывая сегодняшние события и тот факт, что многие из нас живут в режиме самоизоляции, вот вы чувствуете, что вам от того, что вы много путешествовали, возможно, часто находились в одиночестве или, наоборот, даже стремились оказаться в одиночестве, вы как-то проще переживаете этот момент?
Проще? Я не знаю, как переживают остальные. Вот, но я в каком-то смысле я легко переживаю момент, связанный с самоизоляцией.
Смысл в том, что если, допустим, какие-то одиночные путешествия или какое-то одиночное нахождение во время путешествия, оно помогает тебе потом проще переживать какие-то кризисные ситуации. Вот с вами было так? Есть так или нет?
В каком-то смысле, да, я понимаю вашу аналогию, в каком-то смысле действительно аналогия актуальна. В состоянии одиночного путешествия ты показываешь, хотя вокруг тебя много людей, но они с такой скоростью меняются каждый день, что по факту ты остаешься один. И находишься в таком непрерывном диалоге с самим собой. То есть кто-то пишет, кто-то читает, вот кто-то, может быть, фотографирует во время путешествий. Но так или иначе, это некий внутренний диалог с собой через литературу или через, не знаю, фотографию, к примеру. Оказавшись в самоизоляции, ты фактически тоже... Это хорошее время для диалога с собой, я считаю. Ну, только что вместо того, что бесконечно меняются кадры вокруг тебя, тут все декорации застывают, но, по сути, ты тоже предоставлен самому себе. Я считаю, что изоляция — это тоже шанс что-то для себя открыть. Вот, например, если во время путешествия родилась у меня книга про путешествия, про изменения, «Год весны», которая называется, то сейчас у меня есть идеи, я вот сейчас как раз к ней буду приступать, поскольку в этот раз самоизоляция у меня вместе с семьей, с женой, у меня ребенок родился буквально в декабре, я решил, что эти месяцы я буду... Спасибо. Эти месяцы как раз... Я хочу начать писать книгу для своего сына, книгу о нем. Вот, начиная с первых каких-то симптомов, которые намеков о том, что он появится, были. Вот, и я решил вот эту самоизоляцию посвятить теперь уже вот этому диалогу со своим будущим сыном.
Вячеслав, мы вам желаем удачи, успехов, возможно, новых путешествий, ну и, естественно, книги, которую многие из нас с удовольствием почитают. Спасибо большое за разговор. Спасибо. Член Союза кругосветчиков России, путешественник Вячеслав Красько был с нами на прямой связи. Все это, друзья, здорово и интересно, и путешествовать тоже круто, и я всегда выступала за то, чтобы мы активнее это делали, открывали для себя новый мир и открывали новых себя в этом мире. Но, наверное, надо все-таки признать, что не каждому это под силу. Но даже вот эти одиночные путешествия, на самом-то деле, это же можно сойти с ума. Представляете, вы вот сейчас дома сидите с семьей и так немножко пытаетесь как-то подстраиваться, привыкать к этой новой реальности. А представьте, что вы в лодке сидите, пусть в комфортной, пусть с едой, но наедине с самим собой, и сидите так продолжительное время. Мне кажется, что можно было бы даже какие-то фильмы ужасов снимать по этому поводу. Но, с другой стороны, это тоже опыт, и это то, что, наверное, делает таких людей отчаянных в какой-то степени, делает их сильнее. Короткую паузу сделаем и продолжим.
В Британии назвали самую популярную песню десятилетия. Оказалось, что чаще всего по телевидению и радио королевства звучал саундтрек для мультфильма «Гадкий я 2». Государственные газеты и журналы Туркмении переводят в электронный формат. И коронавирус тут совсем ни при чем, тем более его там вообще нет. Делается это для вывода средств массовой информации на современный уровень и экономии бумаги.
Зря не шумят и не портят лес.
Старинные площади Италии зазеленели из-за жесткого карантина и отсутствия туристов. Сквозь булыжники стала пробиваться молодая трава.
Радио «Спутник».
Возвращаемся к нашему разговору, и сегодня речь о том, как меняют путешествия нас, людей, и что они в нас открывают. Вообще, вот, кстати, представьте на минуточку, что вы смотрите какой-нибудь канал, где рассказывают о природе или о животных. Вы когда-нибудь обращали внимание или задавались вопросом, как эти люди добывают подобные кадры? То есть вот у меня всегда такой вопрос, особенно если это какая-то территория очень далекая или необитаемая с точки зрения людей, да? Как вот у этих людей получается создавать вот такие шедевры? Как раз раз об этом в ближайшие минуты и пойдет речь. С нами на прямой связи режиссер и продюсер телеканала National Geographic Алена Никольская. Алена, я вас приветствую.
Добрый день.
Ален, но как раз вот я уже анонсировала свой первый вопрос, но правда ведь у обывателя всегда кажется все просто. Захотел посмотреть что-то о неизведанном, о неизвестном, включил, например, вот канал National Geographic, и там все показывают. Но как это все создается, как формируется список стран, направлений, куда поехать, что изучать, как люди расставляют камеры, как ваши команды расставляют камеры, потому что иногда мы ведь видим кадры, как, например, условно крокодил съедает эту установленную где-нибудь камеру. Расскажите, как это все работает, как это все формируется. Ну вот давайте начнем со списка направлений. Как выбрать, куда поехать? Я вот даже планируя свой отпуск, всегда у нас очень много разных вопросов и размышлений.
Ну, обычно программы и сами по себе фильмы планируются сильно заранее, потому что для того, чтобы снять какое-то хорошее качественное кино иногда уходит, ну, может быть, уходить до 2-3 лет, чтобы можно было снять, например, весь цикл жизненный. И от, например, от зима, весна, лето, осень и опять зима. Для того, чтобы это снять, как минимум год тебе приходится сидеть там в этом месте. Это не значит, что ты целый год не вылезаешь совершенно, например, откуда-нибудь из джунглей. Но это значит, что ты в течение года должен точно понимать, что у тебя есть определенные периоды, когда ты должен приехать, что ты там должен снять и каким образом. Зачастую вот мы смотрим, например, голливудское кино, и нам кажется, ну, это на самом деле снимается гораздо проще, чем дикая природа, потому что в отличие от голливудских актеров, тигру, льву, белому медведю не скажешь, что, пожалуйста, постой здесь, сюда посмотри с умным видом, а потом сюда отойди, здесь нужно поймать лосось. А еще вот хорошо было бы снять, как, например, медведица с медвежатами где-то очень картинно пробежала. Это невозможно совершенно. Поэтому каждый кадр – это абсолютный шедевр, который ты иногда высиживаешь. И иногда может получиться так, что ты можешь провести 2-3 месяца где-то в каких-то очень непростых условиях и не снять ничего шедеврального. И вдруг за 1-2 дня, эти 1-2 дня делают себе всю съемку. И, слава богу, сейчас есть очень много разных и стабилизаторов для камер, и разных интересных штучек, которые позволяют делать вот те самые уникальные кадры. Ну вот мы, например, мне очень нравится несколько вещей. Во-первых, ну, беспилотники и дроны сейчас очень активно используются для серьезных съемок, для таких как National Geographic, Discovery, BBC. Мы много снимаем из вертолетов, потому что это есть возможность закрепить хорошую серьезную аппаратуру и сделать уникальные кадры. Но, и с другой стороны, есть очень много сейчас возможностей таких беспилотных дронов, и это возможность подлететь почти к животному и практически бесшумно, потому что вертолет все-таки он гораздо больше, и звуки от него гораздо сильнее, и звери пугаются. И таким образом, когда это какой-то беспилотник, можно подлететь, можно сделать красивые кадры. И наверняка вы видели, что когда вы смотрите какое-то кино, в том числе кино про дикую природу, камера постоянно в движении, постоянно двигается. И именно это дает нам ощущение динамичности, захватывающего сюжета. И
да, это вообще дает ощущение жизни. Это, мне кажется, тот момент, когда, правда, в очередной раз хочется сказать спасибо вот этому технологическому прогрессу, который позволяет все это делать. Алена, у нас буквально минутка, и я очень хочу узнать, кто эти люди, которые отправляются вот на такие долгие поездки, и кто снимает это все. Они какие-то особенные, как вообще вы их отбираете?
Ну, в первую очередь, это люди, если мы говорим про съемку дикой природы, это люди должны быть прекрасными биологами, зоологами, которые должны понимать, что происходит в дикой природе. Почему, вот, например, в каком-то месте, ну, вот те же съемки, например, с коптера или, например, мы используем часто такую вещь, которую мы называем такой робот-танк. это такая специальная конструкция. Это, собственно, наши специалисты, National Geographic, изобрели этот небольшой роботанк, куда мы встроили камеру, закрепили камеру. И вот этот вот танк, он подъезжает к диким животным и таким образом может приблизиться максимально без риска и для оператора, и для самих животных. И когда
и получить как раз тот классный кадр, который мы потом видим на вашем канале. Алена, спасибо большое, это все дико интересно. Жаль, что очень мало времени. Алена Никольская, режиссер и продюсер телеканала National Geographic, была с нами на прямой связи. Друзья, путешествуйте.